Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Добрый вечер, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 21 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. У меня в гостях частный инвестор, автор проекта Long Term Investments Илья Воробьев. Илья, привет.
Всем привет.
Я предлагаю начать с новости про Яндекс. Я знаю, для тебя это не просто компания. Ты же стоял у истоков Яндекс.Доставки. Правильно я помню?
Да, было такое.
Да, так вот, всем, кто еще не в курсе, сегодня Яндекс объявил о сворачивании инвестиций в проекты в России и за рубежом, и причина этому, по заверениям компании, послужил экономический спад в стране, обусловленный санкциями, и компания также отозвала свой прогноз по выручке на текущий год, а планировалось около 500 миллиардов рублей. Илья, я у тебя хотел спросить, сколько, по твоему мнению, потребуется времени Яндексу на восстановление, насколько силен этот удар, все, что произошло? Я думаю, ты как-то же понимаешь внутреннюю такую, так скажем, кухню этой компании, эту креативность. И особенно это все актуально с учетом того, что у Яндекса, насколько я помню, основной источник выручки всегда было рекламное направление, а это то, что урезается у всех бизнесов в первую очередь, я имею в виду бюджеты на рекламу, в такие времена. Вот на твой взгляд, насколько это сильный удар для такой компании?
Я, наверное, начну с того, что немножко прокомментирую саму новость. Если как бы понять, откуда вообще она взялась, то Яндекс публиковал сегодня годовой отчет, и там в начале есть, собственно, несколько абзацев, где написано про риски и то, что связано с текущими событиями. Эти риски Яндекс должен раскрывать просто потому, что это обязательство любой компании, которая торгуется в США, а у Яндекса пока все еще есть акции в США, хотя они не торгуются сейчас в моменте, но Яндекс отчитывается американским регулятором. Вот поэтому это предупреждение было скорее формальное. Я бы не стал говорить, что у Яндекса дела лучше или хуже, чем у какой-то другой российской компании. Если посмотреть на заявления российских бизнесов за последний месяц, то, мне кажется, примерно все компании говорили примерно об этом том же, что мы сворачиваем или ограничиваем такие там новые проекты, которые еще не подтвердили свою состоятельность, фокусируемся на самом главном, экономим деньги и так далее. Вот Яндекс делает то же самое. И в этом плане, наверное, нет чего-то радикально там, более хорошего или плохого по сравнению с другим бизнесом. Вот если отвечать на вопрос, как вообще Яндекс себя потенциально может чувствовать сейчас и там, в будущем, опять-таки, в текущей ситуации очень сложно делать какие-то прогнозы, поэтому это все только общие рассуждения на тему. Тем не менее, если просто коротко пройтись по основным направлениям бизнеса Яндекса, то самые большие деньги приносят рекламный бизнес. Это поиск и другие сопутствующие сервисы. Как пишет сам Яндекс, в моменте, скорее всего, будет просадка, потому что западные рекламодатели ушли с российского рынка, очень многие российские рекламодатели срезают бюджеты, опять-таки потому что в любой непонятной ситуации бюджетный маркетинг и рекламу сократить проще, чем, допустим, расходный персонал. В то же время, отличие, наверное, текущей ситуации от почти всех других кризисов или всех других кризисов, которые были раньше в России, заключается в том, что одновременно с российского рынка там, фактически ушел Facebook и, соответственно, все его социальные сети и мессенджеры. Google также теперь присутствует очень ограниченно, ушел TikTok или там заблокирован, или он сам ушел, уже точно не помню. И в итоге, по сути, все зарубежные конкуренты Яндекса ушли или почти ушли с рынка. И в итоге, с одной стороны, уменьшается рекламный бюджет рекламодателей, а с другой стороны, очень сильно сокращается выбор площадок, где можно, в принципе, размещать рекламу. Я думаю, что локально, конечно, во втором квартале у компании будет значимый спад, и, возможно, уже в первом квартале за счет марта. Но дальше, возможно, как минимум в номинальных рублях будет восстановление, просто потому что бизнес будет адаптироваться как-то к текущей ситуации. Так или иначе, российские компании будут продавать и продвигать свои товары и услуги, а количество мест, где они смогут это делать, станет сильно меньше. Поэтому с точки зрения рекламы бизнеса, наверное, я ожидаю просадку в ближайшие 1-2-3 квартала и далее постепенное восстановление. Вот если говорить про другие довольно крупные бизнесы, то в такси сам Яндекс говорит о том, что ситуация, условно говоря, стабильна. В такси, наверное, ключевой риск заключается в том, что очень сильно сократится производство и продажа автомобилей в стране. Те, которые есть, станут более дорогими, и новые автомобили, и их обслуживание, Вот, соответственно, из-за этого могут просто вырасти цены на такси, и в условиях вероятного падения реально дохода населения сократится доход единиц. Вот, наверное, то же самое примерно касается большинства других бизнесов Яндекса, связанных с офлайном, доставки, маркета и так далее. Риск в том, что, как бы, с одной стороны, может быть падение реального дохода населения, с другой стороны, ограниченное предложение товаров и услуг, многие из которых станут недоступны или ограниченно доступны из-за санкций, ограничений и прочих событий, которые сейчас происходят. Вот, наверное, это ключевое, если говорить про другие бизнесы Яндекса, вроде там медиа-сервисов, например. Там, опять-таки, часть зарубежных конкурентов ушла с рынка. Возможно, это как-то компенсирует то, что доходы населения упадут, и люди станут, возможно, там, меньше слушать платную музыку или покупать фильмы и так далее. Вот. Наверное, проблемы могут быть в облачном бизнесе Яндекса, потому что он сильно зависит от зарубежных серверов и другого оборудования, поставки которого теперь будут сильно ограничены, вероятно. Сам Яндекс говорил о том, что у него есть запас примерно на 12-18 месяцев. После этого могут быть проблемы и с мощностями для самого бизнеса, и для и с точки зрения услуг для наших клиентов. Вот, наверное, если коротко, примерно так я вижу текущую ситуацию в Яндексе. Вот, понятно, что будет какой-то спад и провал в ближайшие пару кварталов. Дальше, скорее всего, будет какое-то восстановление, но то, насколько оно будет сильным и так далее, будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить в России, и не только в России. Вот сейчас делать какие-то прогнозы очень сложно.
Ясно, спасибо тебе. Во-первых, я тут должен оговориться, да, что Facebook, название которой ты упомянул, запрещенная в России организация. А во-вторых, спросить, вот ты говоришь про технологическое развитие, это же очень интересно, про то, что хватит оборудования и всего такого. А если ситуация за это время не выправится, и этих 12-18 месяцев компании хватит, чтобы как-то перестроиться, на твой взгляд, не захотят ли они открыть для себя новые направления, например, вернуться к идее зайти в банковский сектор, или это зона, в которой сейчас лучше вообще никому не соваться?
Это хороший вопрос. Возможно, то есть сейчас в моменте банковский сектор, конечно, сильно пострадает. Центральный банк говорил о том, что, возможно, до потери до половины капитала всего банковского сектора выглядит очень сурово. Надеюсь, что будет не так сильно. Все упадет. Вот. Но, тем не менее, сейчас как бы, у действующих банков будет много сложностей. Но, возможно, наоборот, условно говоря, поляна немножко расчистится и будет проще запускать какие-то сервисы, так конкуренции станет меньше. Вот Яндекс пока свой финтех не запустил, кроме пары отдельных проектов вроде рассрочки в маркетинге. Вот я, честно говоря, не знаю, какие сейчас планы. Я видел новость про то, что свернули проект с инвестициями, а насчет других финтех-сервисов не мог сказать.
Впору вспомнить эту поговорку про то, что художник лучше творит, когда он голодный, и если недостаток чего-то, какого-то оборудования или недостаток отдачи от каких-то бизнесов поможет Яндексу нащупать новое направление развития, ну, все мы будем только рады, потому что технологический гигант это такой технологический гигант, которого нам нравится иметь в нашей стране, потому что действительно ребята проделали очень большой путь. Но пожелаем им удачи. Сегодня еще одна новость взбудоражила интернет. Она касается запрета на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета. Об этом сегодня в ходе заседания Госдумы говорили. И мы просто берем это в голову, да, что такое может случиться. Но, тем не менее, хочется обсудить одного иностранного эмитента. Это, конечно, Netflix, который на днях опубликовал отчет, в котором и прибыль чуть не такая, которая ожидалась, и число подписчиков впервые снизилось, хотя относительно общей массы не критично. Но публике этого хватило. Цены на акции Netflix упали и довольно прилично. А я, увидев эту новость, она, конечно, не самая свежая, не сказать, что сегодняшняя, еще вчера Илья пересмотрел твое выступление в ИФ+, на нашей образовательной платформе. Ты приходил пару месяцев назад, мы с тобой проводили этот эфир, и ты тогда рассказывал о том, что Netflix пока дороговат и достаточно рискован, там за 30 ПНЕ была его цена. А на твой взгляд, сейчас цена на Netflix, на акции Netflix обоснована, или этот гигант все еще переоценен?
У меня все еще нет акций в портфеле, и пока я их не планирую покупать, он стал уже стоить дешевле заметно, чем был. То есть, когда мы тогда общались, было условно 30 ПНЕ, сейчас стало примерно 20, после того, как, собственно, акции примерно треть упали за, по-моему, вчерашний торговый день. Соответственно, если коротко, я думаю, что все еще есть значимые риски. Они связаны с тем, что если вообще посмотреть на динамику подписчиков Netflix, она упала в первый раз за последние, по-моему, 10 лет. И более того, она в предыдущем квартале упала чуть-чуть на 0,2 миллиона. Из них 0,7 – это российские пользователи, которые больше не могут использовать Netflix. Поэтому, условно говоря, был еще технический небольшой органический рост без учета России. Но в следующем квартале прогнозируется падение уже на 2 миллиона человек, 2 миллиона активных пользователей. И Netflix говорит о том, что у них увеличивается отток клиентов. Это может быть связано с тем, что в условиях, когда в большинстве стран мира быстро растет инфляция, падают реальные доходы населения, и особенно растет стоимость продуктов питания, бензина и каких-то базовых товаров и услуг, то люди, возможно, будут фокусироваться теперь на, условно говоря, товарах первой необходимости. А Netflix, особенно для, наверное, большой части аудитории, которая его смотрит эпизодически, а не постоянно, не является таким, такой услугой. Поэтому, наверное, значимый риск, которого не было еще, может быть, пару кварталов назад, когда базовая концепция была в том, что Netflix может каждый год стабильно поднимать, условно говоря, на 10% цены на свои услуги, и так как подписка $15 в месяц – это копейки для там, среднего американца, казалось бы, вот, то у него еще есть большой потенциал для роста, если не за счет количества подписчиков, а хотя бы за счет роста цены. А в данном случае произошла ситуация, когда Netflix поднял цены, по-моему, как раз в начале года, и у него довольно заметно увеличился отток клиентов. И это такой не очень позитивный звоночек для компании. Поэтому риски у Netflix, кажется, что выросли. И в целом, если посмотреть на темпы роста выручки, которые были, по-моему, там меньше, чем 10% год-году в последнем квартале, с такими темпами роста даже 20 PE на текущем рынке уже не выглядит таким, чтобы прямо сильно дешевой акции. То есть это уже нельзя сказать, что Netflix стоит дорого, вот, но я бы не говорил, что он уже супер дешевый, и его прямо можно спокойно брать, покупать и далее. В нем все еще, то есть, наверное, вот текущие цены, так она вернулась, по сути, куда-то в конец 2017-го, начало 2018 года, уже соотношение рисков и потенциальной доходности долгосрочной стало заметно лучше, но риски все еще значимые. Поэтому у меня после Netflix все еще нет и пока не
понадобится. Ну и здесь справедливо отметить, что в контексте геополитической ситуации все как будто забыли про ковид. Инфоповод это и так уже достаточно старый, но еще и люди стали чаще выходить на улицу и меньше проводить времени за фильмами, тем более, что нужно куда-то выходить. Я имею в виду в условиях растущей инфляции у многих появились дополнительные подработки и поводы пойти куда-то что-то еще сделать. Тут уж точно не до фильмов. А Илья, ты какой последний фильм Netflix смотрел? Сможешь вспомнить?
Хороший вопрос. Мне кажется, это было довольно давно, поэтому сходу не могу.
Я просто, знаешь, к чему веду? К тому, что помню декабрь прошлого года, когда Netflix, по-моему, в декабре выкатил график премьер на следующий год и перечислил актеров легендарных, знаменитых, высокооплачиваемых, которые будут заняты в этих фильмах, и на фоне этого акции сервиса выросли. Будем надеяться, что без такой же линейки развлечений на следующий год сервис нас не оставит, несмотря на падение доходов, потому что, ну, что-что, а снимать фильмы, так скажем, на один вечер, когда можно расслабиться с хорошими актерами, с ненапряжным сюжетом, это они умеют. И давайте двигаться, да, к следующей новости. Она сегодня была, пожалуй, самой громкой. Российские аккаунты Binance, превышающие стоимость в 10 тысяч евро, будут ограничены. Такие кошельки будут переведены в режим только вывод средств, пополнение или торговли на этих счетах запрещены. Кроме того, все депозиты на счетах российских граждан, физических лиц, которые живут в России, или юридических лиц из России на сумму более 10 тысяч евро будут ограничены, если вдаваться в детали. На мой взгляд, это прозвучало как удар по анонимности крипты, ну и на взгляд многих интернет-пользователей. С другой стороны, тут же нашлись люди, которые попытались нас всех переубедить, и в целом вот я пока до конца какого-то конкретного суждения не составил для себя. Илья, как ты оцениваешь, это все-таки удар по анонимности крипты или ничего страшного?
Я думаю, что это не удар по анонимности крипты, потому что риски централизованной биржи любой давно известны всем, кто хоть немножко погружался в то, как устроена криптовалюта. И криптовалюты, всю индустрию нужно бить на две части. С одной стороны, есть там собственные кошельки, где человек сам владеет приватными ключами, и разные децентрализованные сервисы, которые не зависят от какой-то юридической компании и так далее, то есть которые нельзя заблокировать. И с ними ничего не происходит, с ними все нормально. Вот. С другой стороны, есть централизованные биржи, которые регулируются разными органами, и всегда было известно то, что они могут вводить различные ограничения. Наверное, единственная грустная часть этой новости заключается в том, что примерно месяц назад Binance говорил о том, что они не планируют блокировать счета россиян и вводить какие-то ограничения, потому что считают, что это против, можно сказать, духа криптовалютной индустрии. Но, видимо, какие-то регуляторы на Binance надавили, и они решили поменять свою позицию. Кажется, это произошло после 5-го пакета санкций Евросоюза, и так как у Binance есть какие-то юридические лица, по-моему, на Мальте, может, где-то еще, может быть, это как-то повлияло, они оценили риски и поняли, что им будет проще и выгоднее с точки зрения бизнеса ограничить взаимодействие с российскими клиентами. Вот это, к сожалению, это грустно, но, к сожалению, это можно было в какой-то степени ожидать. Единственное, что теперь как бы новая вводная, которая появилась, заключается в том, что помимо предсказуемых подобных действий со стороны американских и европейских крупных бирж, например, Coinbase, которые сразу заблокировали счета россиянам, теперь стоит ожидать то, что почти любая криптовалютная биржа, у которой есть хотя бы какие-то вообще юридические лица и хоть какое-то регулирование, где-то в разных юрисдикциях может сделать то же самое. Вот, поэтому, наверное, как бы главный вывод из этой ситуации заключается в том, что хранить сейчас россиянам деньги на криптовалютных биржах вообще на любых централизованных довольно опасно. И если у вас вдруг там есть какие-то средства, я бы советовал их вывести.
Угу. Но при этом варианты, где хранить, все-таки есть. То есть ты имеешь в виду именно централизованные биржи?
Да, конечно, можно хранить на собственных кошельках. С ними никто ничего, к счастью, не может сделать. И в этом самое большое преимущество крипты.
Ну, хоть так, и хорошо, что этому обучают на нашей образовательной платформе ИВ+, в курсе про инвестирование в криптовалюту. Не мог об этом не сказать, просто если кому нужно, тоже у нас-то есть. Я знаешь, что хотел бы отметить? Вот ты говоришь про то, что это интересы бизнеса, и они тут превыше. Здесь получается логика выбора между интересами бизнеса и своим существованием. Объясню, почему я так говорю. Потому что вот наша страна под санкциями, рост интереса к криптовалюте вполне ожидаем, и, соответственно, это перспектива рынок, на котором можно за счет комиссий с операциями с участием криптовалюты потом как-то много заработать. С другой стороны, это же тот рынок, который сейчас берут и ограничивают. То есть я правильно понимаю, что сами себе режут этот потенциальный доход? И так обычно делают в ситуации, когда может прилететь с другой стороны гораздо что-то похуже, чем потеря дополнительного дохода.
Я думаю, да. То есть, с одной стороны, есть российский рынок, но, вероятно, для Binance, который работает по всему миру, он не настолько большой, чтобы его потеря или там значительное ограничение было прямо максимально болезненным. Это, наверное, там несколько процентов их выручки. Видимо, они посчитают, что эти несколько процентов выручки не стоят того, чтобы там потенциально весь или большая часть бизнеса оказалась под угрозой из-за возможных санкций, ограничений в, наверное, более больших рынках в США и Европе.
Всегда найдется рыбка посильнее, которая будет не против тобой пообедать, если ты куда-то не туда поплывешь. Спасибо тебе большое, Илья. Спасибо всем слушателям. Это было 21 апреля 2022 года. Слушайте Бриф, читайте ИФ News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели частный инвестор, автор проекта Long Term Investments Илья Воробьев. Илья, спасибо, что зашел.
Спасибо, что позвали.
Надеюсь, не в последний раз. Меня зовут Сергей Чернов. Встречайте, друзья, пятницу с улыбкой и до завтра.